Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 327-я встреча у нас с вами сегодня. Павел находится в кесарийской тюрьме. На самом деле это, не совсем тюрьма. На протяжении 2 лет он там находится, и он имеет достаточно большой уровень свободы. Он предстал перед Феликсом в присутствии Тертула и первосвященника Анании. Мы с вами об этом говорили. Это 24 глава Деяний апостолов. И Феликс на самом деле мог бы его сразу освободить. Но Феликс этого не делает. Феликс тянет время. Интересно, что время Феликс тянет и в таком физическом смысле. Это относится к апостолу Павлу. То есть он должен был бы решить вопрос с Павлом, он его не решает. Но и также Феликс тянет время в духовном смысле, потому что на самом деле перед решением стоит сам Феликс. Вот Феликсу надо думать, что делать вот с этой ситуацией и что делать в своих отношениях с Иисусом Христом. Время-то можно тянуть и решение о Христе не принимать. Но когда-то наступает граница, когда-то приходит граница, приходит момент, когда вот уже все. Решение должно быть принято, и отступление уже не существует. Именно поэтому, кстати, важно отметить, что большинство людей приходят ко Христу в юности. В юности до 18 лет большие решения как-то легче принимаются. Ведь именно до этого момента мы, например, принимаем решение о нашем дальнейшем жизненном пути, где нам учиться, в какую сторону идти и так далее. Интересно, что если решение не принять вовремя, то наступает проблема. Я имею в виду и физические наши решения, материальные решения в нашем материальном мире, но и духовные решения также. Один человек сказал моему знакомому проповеднику, он говорит: «Вы знаете, я слушал вас еще много лет назад, и вот тогда я чуть не поверил, я чуть не уверовал. Ну а теперь, — говорит он, — я вас слушаю, мне приятно, интересно вас слушать, но меня как-то это уже совершенно не трогает. Но слушаю вас с удовольствием». Говорящий думал, что это комплимент. На самом деле это высказывание отражает скорее трагичное состояние его собственного духовного мира. Иными словами, он фактически расписался в том, что он уже перешел определенный духовный Рубикон. Он слушает духовную беседу, и беседа ему даже нравится, но она не затрагивает его дух. Феликс ждал взятку. Давайте почитаем эту историю. 24 глава, 25 стих Деяний апостолов. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». И вот он на самом деле очень долго не нашел время, потому что он пытается получить взятку, он забывает о том самом главном, что ему может дать апостол Павел, 26 стих. Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Представьте себе, пожалуйста, Феликса, представьте себе, пожалуйста, всю эту ситуацию. Перед Феликсом величайший проповедник христианского мира. Даже тогда, даже в то время, люди понимали, кто такой апостол Павел. Вот проповедь апостола Павла его совершенно не интересует. То главное, что может дать Павел, Феликса совершенно не интересует. Феликса интересуют деньги. А вот денег Павел не даст. И потому что их у Павла нету, и потому что это было бы совершенно не нужно, совершенно бесполезно. 27 стих. Но по прошествии 2 лет, 2 года, Феликс тянет эту резину, и скорее уходит он, первым уходит он. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил порций фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Смотрите, что здесь получается. Феликс понимает, что Павел невиновен. Феликс имеет полное право отпустить Павла. Иногда думают, что вот политики якобы решают вопросы, исходя из того, что правильно и что правда. К сожалению, зачастую политики решают вопросы, исходя из того, что понравится неким группам, неким категориям тех людей, которые живут в этом обществе. То есть, ну, такой определенный популизм. Феликс говорит, да, я, в принципе, должен был бы Павла отпустить. Но сначала я его не отпущу, потому что я надеюсь получить от него деньги. И он действует в этом, исходя не из того, что правильно, что неправильно. Он действует в этом, исходя из своих личных интересов. А дальше он говорит, ну, денег-то я не получил. Но с евреями ссориться не хочется. Иными словами, здесь он уже действует, исходя из интересов таких популистских. Идем дальше. 25 глава. И мы постепенно подходим к встрече. Это очень важная встреча. Встреча между Павлом и Фестом. Но есть определенные такие подготовительные шаги. Первый стих. «Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге». Опять-таки, вот эта популистская такая стратегия Феликса оборачивается тем, что иудейские лидеры говорят, ну вот мы тоже будем лукавить, мы как будто хотим допросить Павла в Иерусалиме, но по дороге Павел будет убит. Это, правда, они не проговаривают. Кстати, вот это Павел отлично понимает. Запомните, пожалуйста, эти стихи, вот эту вот историю по поводу того, что вызов Павла в Иерусалим в принципе означает абсолютно незаконную смерть Павла. И Фест ведет себя как нормальный римский чиновник, представитель римской власти. 4 стих. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною. И если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Вот это римский принцип. Звучит он так. Да будет выслушана и другая сторона. Когда предъявляется обвинение, должны участвовать 2 стороны. И, соответственно, Фест действительно проявляет себя как настоящий римский чиновник, ну, по крайней мере, как человек, который серьезно относится к римскому праву. 6 стих. «Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла». И вот начинается это разбирательство в присутствии обвинителей. Хотя обвинители здесь как-то очень молчаливы во всей этой истории. 7 стих. «Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Иными словами, они-то, конечно, говорят, но в смысле состязательности, в смысле римского процесса, они проигрывают сразу. И, я напомню, должны быть услышаны 2 стороны. 8 стих. Он же в оправдание свое сказал. «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Вот Павел фактически отрицает и иудейскую составляющую обвинений, закон иудейский и храм, и римскую составляющую этих обвинений против кесаря. «Я ничего такого не сделал. Я ни в чем не виновен». Интересно, что до этого Феликсу это было абсолютно понятно. Феликс знал, что Павел невиновен. И поэтому на самом деле его защита весьма своеобразна. Иногда эту главу, 25 главу, называют защитой апостола Павла. Я думаю, что это все-таки не защита, потому что он говорит о том, что я невиновен буквально в 1 стихе, А дальше он на самом деле переходит в нападение. Он переходит в атаку. В хорошем смысле в данном случае. Он несет Евангелие. Помните, Павел должен был свидетельствовать царям. Вот именно к этому он и идет. Идем дальше, 9 стих. Фест, желая сделать угождение иудеям, опять-таки мы уже это видели, опять-таки таким популизмом уже у нас отметился Феликс, сейчас Фест делает ровно то же самое. Кстати, восходит это еще глубже, вы помните Пилата? Пилат ведь тоже следил не только за правдой, и даже, может быть, не столько за правдой, сколько за тем, чтобы никого не обидеть и не спровоцировать народное недовольство. Итак, Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» И вот тут возникает перед Павлом выбор. Я удивляюсь, на самом деле, как часто христиане-проповедники начинают рассуждать за апостола Павла, что ему делать. Это немного похоже на то, как человек, сидя на диване, говорит о том, как команда должна играть в футбол. Но на самом деле тут даже хуже вариант, потому что от апостола Павла нас отделяет и огромный географический промежуток, и, я думаю, что огромная духовная пропасть. А мы начинаем говорить, вот прав Павел или не прав в том, что он сделал. Давайте сначала разберемся в том, что он сделал и какой выбор у него был. Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Давайте разберемся в двух вариантах, которые перед ним были. Дело в том, что некоторые, аргументируя эту позицию, говорят: ну, надо было Павлу просто принять приговор Феста, и на этом бы все остановилось. Дело в том, что такого варианта у него не было. Фест — римский представитель, Фест — римский правитель, и Фест говорит: хочешь, я тебя отправлю в Иерусалим? Вот Фест сам отказывается решать этот вопрос. Ну, а путь в Иерусалим, как мы с вами помним, это была западня. Павел отлично знал, что вот в прошлый раз, в прошлой ситуации, в конце своего третьего миссионерского похода, ему действительно нужно было идти в Иерусалим. Бог ему сказал об этом. Но сейчас было совершенно очевидно, что путь в Иерусалим противоречит дальнейшему направлению жизни, дальнейшему направлению служения апостола Павла. Ему нужно было идти в Рим. Именно поэтому он требует суда Кесаря. Тут есть еще, правда, один момент. Некоторые говорят: а почему он, Павел, христианский апостол, Божий служитель, вдруг обращается к покровительству мирских властей? Не надо ли ему было сказать просто: «Боже, как ты устроишь, так пусть и будет»? Обратите, пожалуйста, внимание прежде всего вот на что. Павел не нарушает закон. Обращаясь к суду Кесаря, Павел, напротив, выполняет нормы закона. Он римский гражданин, он имеет право требовать суда Кесаря. Он это и делает. Да, но ведь это римское гражданство не у всех есть. Многие христиане сгорали, их просто сжигали, как факелы. Потому что христиан обвиняли во всех преступлениях, особенно уже вот очень скоро, во времена Нерона. И они не могли воззвать к римскому гражданству, обратиться именно к этому. Да, они не могли, потому что у многих из этих людей не было римского гражданства. Кстати, сжигали и тех, у кого было. Там это была уже совершенно бесполезная история. Но Павел обращается к тому, что у него есть. И я думаю, это правильно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мне вспоминается история про пастора одной церкви. Они находились в небольшом городке, и пастор там занимался какими-то добрыми делами, они озеленяли улицы для этого городка. И, короче, этого пастора пригласил мэр города на приеме официальном. Мэр пожимает пастору руку и говорит: «Я очень вам благодарен, я вами по-хорошему горжусь, и если будет какая-то нужда, какая-то потребность, если я чем-то вам могу помочь, просто обращайтесь ко мне, не стесняйтесь, вот мой телефон». Проходит какое-то время, и церковь решает провести большую кампанию в этом городе, чтобы рассказать о Христе. Решают провести это на центральной площади города. Ну и по закону нужно получить разрешение. Да, они вот уведомляют власти, и власть может либо разрешить, либо не разрешить. И вот они подают это уведомление, и власти запрещают. Они отказываются, они ссылаются на то, что там какое-то мероприятие, еще что-то такое. Ну, короче, запретили. Я спросил пастора этой церкви, я говорю: «А вы с мэром-то созвонились?» И он такой говорит: «А зачем?» Я говорю: «Ну как, ведь мэр же вам сказал, что обращайтесь, если что». Пастор говорит: «Ну неудобно, как это я через голову буду прыгать? Я вот, как обычно, подал запрос, нам сказали нет». Я говорю: «Смотрите, Господь незадолго до этой предполагавшейся кампании, до этого благовестия, дал вам возможность познакомиться с мэром. Вот то, что вы к нему обратились бы, было противозаконным? Нет. Это абсолютно законная история, тем более он сам дал вам такое право, он сам предложил вам вот это. Но вы же этого не сделали». Я понимаю этого пастора. У нас слишком велика вот эта боязнь того, что мы сделаем что-то не то, сделаем что-то не так. Но ни в том, что сделал Павел, ни в том, что бы сделал этот пастор, нарушений закона нет. Если бы этого пастора и церковь оштрафовали, и это был бы законный штраф, а пастор звонит мэру и говорит: «Слушай, дорогой, ты тут вот обещал помочь, сними с меня этот штраф». Мэр не имеет права такого делать. Тогда пастор поступил бы противозаконно. Но в данном-то случае никакого нарушения закона не было. Друзья, если Господь дает вам какую-то привилегию, если Господь дает вам какие-то возможности, вы знаете людей во власти, у вас есть какое-то разрешение, и это не противоречит закону, пользуйтесь этим ради распространения Евангелия, ради распространения Божьего Слова. Не стесняйтесь, это вполне нормально. Но, с другой стороны, разумеется, если это противоречит закону, тогда совершенно другой разговор, совершенно другая история. Еще одна вещь, которая связана с этим. Понимаете, сегодня есть христиане, которые пытаются облечься в одежду мученика, потому что, ну вот, я буду страдать за Христа. Вот я на это страдание пойду. Задайтесь вопросом. Это Бог вас к такому ведет, к такому страданию? Или вы просто хотите быть таким крутым? Павел не напрашивается на страдания. Павел просто, я скажу это слово, просто проповедует Евангелие. Расскажу еще про одного пастора. Он уже был таким пожилым человеком. Я его хорошо знал. И вот он заболел, у него выявили раковую опухоль. И он стал ходить по врачам. Естественно, он молился. Но он также стал ходить по врачам для того, чтобы по возможности найти какое-то лечение. И, кстати, это лечение, в конце концов, он получил. Но вот в тот момент, когда пастор церкви начал ходить по врачам, некоторые стали упрекать его в недуховности. «Ну как же? Может быть, Господь хочет тебя призвать к себе? Зачем ты откладываешь это? Зачем ты идешь к врачам?» На что пастор ответил, вогнав вот этих шибко благочестивых людей в еще больший ступор, он ответил: «А я хочу жить. И я вижу, что Господь меня благословляет в желании моем искать эту врачебную помощь. Господь дает мне врачей. Вот если этого не будет, и он покажет мне, что да, все, вариантов нет, я призываю тебя к себе, это другое». Слушайте, не напрашивайтесь на особую духовность. Когда вам нужно будет пострадать, Господь это устроит, он вам покажет это, он даст силы пострадать. И более того, вы поймете, что другого пути на самом деле уже и не существует. 12 стих. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься». И вот все, что происходит дальше, друзья мои, это уже не суд над Павлом. Все, что происходит дальше, это Павел, который имеет возможность проповедовать Евангелие и прославлять таким образом Господа. Вот вся эта история сейчас как бы поставлена на паузу. И на самом деле эта пауза в юридическом смысле продлится до конца 28 главы книги «Деяния апостолов». Дело в том, что Павел провозгласил, требуя суда Кесаря. Это как нотариально заверенная бумага, нотариально заверенное заявление. И вот дальше его уже не имеет права никто судить. Его должны этапировать, его должны отправить к Кесарю. И все, что после этого происходит, это возможность Павла проповедовать Евангелие. Кстати, интересно, что этапируется он за государственный счет. И фактически получается, что римское государство частично, по крайней мере, платит за эту проповедь Евангелия. Читаем дальше 13 стих. «Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста, царь Агриппа из сопредельной территории, ну, иудей, его знают иудеи, его уважают иудеи, и они прибывают для того, чтобы поздравить Феста с тем, что его поставили вот римским правителем. И тут Павел оказывается такой местной достопримечательностью. Мне очень нравится вот здесь поворот такой, 14 стих. И как они провели там много дней, иными словами, они уже обо всем переговорили. О погоде поговорили, об урожае поговорили, о политике поговорили, об общих знакомых поговорили. У Феста один вопрос. Чем занять Агриппу? Ну, сегодня он бы такого знатного гостя в театр повел. Тогда такой возможности не было. Но был апостол Павел. Знаете, иногда мы начинаем говорить: я не буду свидетельствовать о Христе, потому что тут меня вот как чучело держат, надо мной посмеются. Я знаю ситуацию, когда христианин отказался от возможности, ну, он студентом был, и отказался от возможности рассказать о Христе, потому что профессор ему предоставил целую пару, ну, почти целую пару, там, час с небольшим времени, чтобы рассказать смысл христианства. Он говорит, я говорю, почему ты отказался? Вот что тебя остановило? Он говорит, профессор предлагал мне это с такой ухмылочкой, ну вот, ну на, попробуй. И я отказался. Я говорю, знаешь, я не могу тебя судить. Кто я, чтобы тебя судить? Но перечитай вот этот фрагмент. Перечитай 25 главу Деяний апостолов. Вот Фесту и Агриппе не о чем поговорить. У Феста задача, как развлечь Агриппу. 14 стих еще раз. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести сего человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но, как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Фактически, много здесь интересного, говорит Фест. Давайте с самого простого начнем. Он говорит, что есть тут у меня интересный персонаж. Я тебе сейчас покажу... Нет, не совсем, конечно, морскую свинку. Но диковинку. И вот у этой диковинки такая предыстория. Знаете, друзья, когда у нас возникает возможность говорить о Господе, не наше дело рассуждать о том, как представляют нашу предысторию. Один парень тоже рассказывал о том, как его пригласили в гости, и как-то вот так получилось, что он оказался в центре внимания, у него была возможность говорить о Христе, отвечать на вопросы, и в результате несколько человек потом пришли в церковь, и они пришли к вере. Это было удивительно, это было здорово. И потом парню этому рассказала хозяйка дома о том, как он попал в эти гости, как его вообще туда пригласили. Она говорит, мне тут подружка говорит, слушай, я с таким чудиком познакомилась. Он красивый, но шизанутый немножко. На боге на своем. Он говорит, ты что, приводи, посмотрим на него. Вы представляете, если бы он заранее знал, что его вот так представили, что его вот так познакомили, ввели в этот курс, в этот круг. Слава богу, не знал. А с другой стороны, в его случае, может быть, он и знал бы, а все равно бы пошел. Фест рекомендует Павла как некую диковинку. Но при этом Фест кое-что понял. Он понял, что Павел невиновен. Он понял... И он на самом деле мудрый человек. Он понял, что обвинители ничего, абсолютно ничего не могут против него сказать. Он понял, что речь идет об Иисусе Христе. О каком-то, правда, он говорит, Иисусе умершем. И он понял еще одну вещь, она звучала прямо здесь, о котором Павел утверждал, что он жив. Он понял историю воскресения. Он, по крайней мере, услышал о воскресении Иисуса Христа. Это значит, что в проповеди апостола Павла была и смерть Христа, и его воскресение. Он понял также, что он не все понимает. Да, именно так. Понял, что не все понимает, затрудняясь в решении этого вопроса. И он понял, что перед ним необычный человек, необычная история. Интересно, что Фест рассказал все это Агриппе настолько увлекательно, что Агриппа реагирует. 22 стих. Я, кстати, думаю, мы к этому еще перейдем в следующий раз, мы будем об этом говорить подробно. Я, кстати, думаю, что Агриппа был уже в курсе. Он знал и о Христе, он знал и о Павле. Порой люди, которые пытаются представить нас, христиан, на таком забавном свете или даже уничижающе, уничижительно, они не понимают, что их слушатели уже имеют определенное представление о христианах и о Христе. 22 стих. Агриппа же сказал Фесту, «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же», — отвечал тот, — «услышишь его». И мы с вами завершаем 23 стихом. «На другой день». Когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. Это не только Агриппа, но огромное число людей, которые слушают Павла. И это не суд, потому что суд отложен до кесаря. Что же это такое? Мы узнаем в следующий раз. А пока, друзья мои, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.